С вами Аля Пономарева и «Цитаты свободы». Подкаст для тех, кто хочет поменьше времени проводить в соцсетях. Два раза в неделю я пересказываю вам самые яркие и интересные обсуждения из Фейсбука, Твиттера, Телеграма и Ютуба. В этом выпуске речь пойдет о загадочных взрывах в Крыму и об инициативе Захара Прилепина «Сотоварищи» по выявлению врагов народа среди деятелей культуры. На военном аэродроме в Новофедоровке, недалеко от города Саки, в аннексированном Крыму, 9 августа прозвучала серия мощных взрывов, которые были слышны за много километров. Отдыхающие на пляжах Крыма были неприятно удивлены.
Мамулечка, давай, надо сваливать отсюда. Тихо. И потом, что надо, да, надо ехать. Нет, это какой-то трэш. Мам, да домик ничего нам не сделает, твой деревянный домик.
Вскоре после этого в сети были опубликованы фото авиабазы, по которым стал ясен масштаб разрушений. Альфред Кох.
Я не поленился, открыл Google карты и посмотрел на этот аэродром. На этих картах я насчитал 26 боевых и 3 учебных самолета. Судя по любительским видео, на которых видно, какие огромные взрывы там произошли, похоже, что там не осталось ничего, на чем еще можно летать. А ведь этот аэродром активно использовался российской армией для атак на позиции ВСУ и на Херсонском, и на Запорожском направлениях.
Российское министерство обороны утверждало, что по авиабазе никто не стрелял, а пожар на ней случился самопроизвольно из-за халатности персонала. Официальную версию горячо отстаивали провластные комментаторы и пропагандисты. Сергей Марков.
Вот прямо из САКов информация по личным каналам. Не было точно никакого ракетного удара. Был пожар, который начался задолго до взрывов. То есть наиболее вероятно, что это просто несоблюдение техники безопасности. Бывает. А всем совет, надо верить российским властям. Естественно, мы все подумали о ракетной атаке на военный аэродром. И об этом ракетном ударе стали говорить из Киева. Но они там врут всегда.
Маргарита Симоньян.
А вот что случилось на самом деле. На площадке хранения сдетонировало несколько боеприпасов. Никто не пострадал. Техника тоже цела. Никаких прилетов не было. Укропропаганда может засунуть себе свою 300-километровую дальность в свои безразмерные говнометы. А мы выдыхаем и идем на пляж.
Аналитики из Института изучения войны отметили, что версия самопроизвольного пожара выглядит весьма неправдоподобно, поскольку взрывы раздались одновременно на двух разных объектах, а это говорит либо о диверсии, либо о ракетном ударе. Диверсия в данном случае кажется более вероятной, говорит военный эксперт Руслан Левиев на канале «Популярная политика».
Пока что непонятно, как именно все это произошло, и все цепляются вот за видеозаписи, где видно два синхронных взрыва, которые происходят в стране Новофедоровки. Дело в том, что если вы пускаете две ракеты, то их настолько сильно синхронизировать практически нереально. То есть там между вот этими двумя взрывами нету даже, наверное, полусекунды. То есть там, если есть промежуток, то максимум, наверное, в 0,1 секунды между двумя взрывами. Соответственно, так пустить две ракеты, ну, практически невозможно. С другой стороны, непонятно, если это была действительно какой-то там окурок сигареты, ну или просто небрежное обращение с оружием, боеприпасами, с огнем, то тоже непонятно, как могли вот настолько синхронно взорваться два склада, которые друг от друга находятся на расстоянии примерно 600-700 метров.
Версию обстрела многие отметают, потому что летящих ракет никто не видел. Об этом говорит на своем канале журналист Дмитрий Колезев.
Против ракетной атаки говорит то, что у России в Крыму довольно мощная система ПРО, которая должна была справиться с подобными ракетами. И еще, учитывая нахождение аэродрома вблизи общественных пляжей, странно, что никто не увидел пролета ракет и не заснял их на видео. Возможны другие варианты дистанционного удара. Например, использование беспилотных летательных аппаратов, не обязательно большой дальности, возможно, запущенных откуда-то неподалеку, или пуск ракет малой дальности, также выпущенных непосредственно из Крыма. Но, пожалуй, даже более вероятным представляется диверсия, то есть проникновение на аэродром противника и закладка взрывных устройств.
Так или иначе, очевидно, что пропаганда лжет, когда говорит, что на авиабазе не пострадала техника. На спутниковых снимках, сделанных после взрывов, видно по меньшей мере 8 уничтоженных или серьезно поврежденных самолетов или вертолетов. Официальная версия Минобороны, которую многие интерпретировали как случайно брошенный окурок, вызвала в соцсетях множество насмешек. Остап Кармоди.
В ночь на 14 апреля какой-то нервный матрос закурил на крейсере «Москва». В результате на крейсере взорвался боекомплект, и он утонул. Узнав об этом, разнервничался персонал нефтебазы в Брянске. Сигарета, пожар, эвакуация. Услышав, что в Брянске сгорела нефтебаза, загрустил сторож склада боеприпасов Попасный. Он знал, что курить возле боеприпасов опасно, но не смог себя удержать. Искра, взрыв, склад разметало по окрестностям. Когда информация о взрыве склада дошла до механиков авиабазы в Крыму, они переглянулись и потянулись за сигаретами. Если так пойдет, то и Путин в Кремле закурит.
Украинский блогер Иван Яковина считает, что удар мог быть нанесен ракетами, которые невозможно разглядеть или снять на видео.
Это может быть что-то типа Хаймерса. Почему? Потому что у Хаймерса очень высокая скорость, он летит на скорости около 3 скоростей звука. И невооруженным взглядом его, в общем, даже практически незаметно, когда он куда-то врезается, даже когда моргает, больше времени проходит, чем пока этот Хаймерс долетает до цели. Не видно его практически, поэтому да, у многих могло сложиться впечатление, что дома просто сами повзрывались, точнее, не дома, вот эти хранилища боеприпасов. Впрочем, есть еще, почему Хаймерсы, может быть, да, может быть, нет. Нет, потому что очень далеко от ближайшей подконтрольной Украине территории, там около 200 километров, от ближайшей территории удобной для запуска, чего бы то ни было, там 260 километров, то есть, скорее всего, это не Хаймерсы, и, скорее всего, это даже не точки У, которые летят обычно на 160 километров. Однако, это могут быть вот эти ракеты Атакмс, которые летят на 300 километров. Мы не знаем, поставили ли эти ракеты американцы Украине, украинской стороне или нет. Пока никаких данных об этом не было. Но если поставили, то вероятнее всего это и были вот эти ракеты Атакмс, которые, ну, дальнобойные такие. Они тоже летят очень быстро, их тоже очень тяжело заметить, поэтому вполне возможно, что это были они. Но тут есть момент, то, что американцы, как мы знаем, не приветствовали, мягко говоря, использование этих ракет против целей в Крыму, а также на территории Российской Федерации. Крым не является территорией Российской Федерации, но американцы, я так понял, что по дружбе просили этого все равно не делать.
В сводке ВСУ Украины за 9 августа говорится об уничтожении 9 российских самолетов. Газета «Нью-Йорк Таймс» со слов анонимного украинского военного написала, что взрывы в Крыму – дело рук ВСУ, и российские патриоты требуют возмездия. Егор Холмогоров.
Окей, неважно, что произошло на самом деле. Признание засчитано. Бейте по центрам принятия решений.
Эти призывы комментирует украинский политолог Владимир Фисенко в утреннем шоу на канале Александра Плющева.
Да, я думаю, что какие-то неформальные договоренности, неофициальные, о неких красных линиях, они наверняка существуют. Во всяком случае, как бы есть предупреждение с обеих сторон. Но война есть война. Призывы некоторых горячих российских голов нанести удар по центрам управления в Украине. Ну, сразу скажу, а такой-то центр не один. По каким именно центрам? И никто не знает, например, где военные центры управления. Я тоже предполагаю, что не один такой центр существует. Политические центры управления в Украине рассредоточены. То есть даже с военной и политической точки зрения, там удар по Киеву, например, он не изменит ситуацию. Он, наоборот, вызовет еще больше ожесточения. И что это будет означать? Вот о красных линиях. Это будет означать, что и для Украины красных линий уже не будет существовать. И война может перейти на российскую территорию.
Россия так и не стала обвинять в атаке Украину. И, судя по всему, планирует делать все возможное, чтобы шум вокруг этих взрывов улегся как можно скорее. Слова и действия российского министерства обороны бесстрашно критикует бывший министр обороны так называемой ДНР Игорь Стрелков.
В общем, МО РФ заявило, что в Новофедоровке были складированы боеприпасы, они взорвались, но атаки по ним не было. Вот лежали себе, а потом сразу одновременно в двух местах взяли и взорвались. Бывает, чё? Один шанс на миллион в миллион лет, но каких только чудес не бывает в армии, особенно в нашей. А если кто подумает, что официальные лица МО вводят общественность в заблуждение, то я решительно отвергаю подобную возможность. Всем широко известно, что фанерный маршал и его соратники лгать не могут. Максимум немножко увлекутся. Но разве увлеченные люди – это плохо? Разве умение фантазировать стало не достоинством, а пороком? Нет, нет и нет. Поэтому, если кто-то вообразил, что партнеры перешли какие-то красные линии, то такие мысли глубоко политичные, с ними мы все-таки будем беспощадно бороться.
Смелые фантазии Минобороны вызывают вопросы даже у Владимира Соловьева.
Зеленский, говорят, в бункере спрятался. Понимает, что, ну, если нанесен удар по Крыму, то теперь все. Это красные линии. Я представляю, как он с радостью выдохнул, когда выяснилось, что это то ли головотяпство, то ли что-то еще. Министерство обороны разбирается. Но в любом случае, если это головотяпство, то это настолько преступно. Это вообще как понимать? Один человек погиб, несколько человек ранены. Они так с топливом работают? То есть, если это не диверсионные группы, а головотяпство, то, извините, а какая разница? В условиях СВО, когда такие вещи себе позволяют, это совершенно невозможно.
Тем временем российские чиновники поспешили заявить, что туристам в Крыму ничего не грозит. Обстановка на курортах Крыма сейчас спокойная. Вся туристическая инфраструктура продолжает работать в обычном режиме, сказала глава Ростуризма Зарина Дагузова. Иронизирует по этому поводу Виктор Буравлев.
Правильно, нельзя допустить паники. Граждане, все в порядке. Загорайте, купайтесь, соблюдайте правила поведения на воде. Не заплывайте за буйки.
Тем временем, если верить многочисленным фото и видео из соцсетей, на Крымском мосту уже образовались пробки из автомобилей туристов, которые спешат покинуть полуостров. Особенно широко в сети разошлось видео, где женщина на заднем сиденье автомобиля со слезами прощается с Крымом.
Вообще не хочу уезжать из Крыма, из Алушты. Как здесь классно.
Привыкла, да?
Я привыкла. Здесь как в своем доме жили. Настолько все душевно.
Неизвестно, насколько этому ролику можно верить. Но о том, что после взрывов на авиабазе россияне в Крыму больше не будут чувствовать себя в безопасности, сейчас пишут очень многие. Твиттер – та, которая.
Главный эффект уничтожения авиабазы в Крыму, конечно, психологический. Скрепы покорежило 140 миллионам. Исправить это будет уже невозможно. Теперь они будут ждать продолжения. Плохого для них продолжения. Ужасного. Вождь соврал. Величие поломалось. Пришло время бояться возмездия.
Социолог и публицист Николай Митрохин пишет об очередной украинской победе на информационном фронте.
Насколько все-таки Украина выигрывает у РФ в военном пиаре? Принимая на себя ежедневно удары до полутора десятков российских ракет, неся временами довольно существенные потери, она не дает противнику возможности толком пропиарить свои успехи и использовать их для пропагандистских целей. Вовремя был введен запрет на съемку, почти все подобные истории гасятся в украинских СМИ. Зато украинцы оказались мастерами нанесения ударов в психологически ощутимые объекты на стороне противника, который пыжится показать свое безусловное доминирование. И в том его слабое место. 1-2 удара, но в неожиданном месте, типа флагмана Черноморского флота Москвы и командования флота в Севастополе, складов в Белгороде, нефтезавода в Новочеркасске или, как вчера, по военному аэродрому в Крыму, подкрепленные красивыми картинками мощных взрывов, и целые регионы встают на уши. Надо же, российское ПВО, оказывается, не работает, а у украинцев есть ракеты, чтобы до нас дотянуться. Дешево, сердито, эффективно. Не знаю, сорвали ли курортный сезон в Крыму, хотя Аксенов уже анонсировал месяц чрезвычайного положения на полуострове, но подпортили существенно. Не говоря уже о прямом военном успехе, судя по отчетам ВСУ, 9 уничтоженных самолетов на 345 миллионов долларов.
Владимир Зеленский в связи со взрывами в Крыму заявил, что война, начавшаяся с оккупации Крыма, закончится его освобождением. Многие украинские комментаторы советуют россиянам эвакуироваться с полуострова. Об этом говорит в том числе советник Офиса президента Михаил Подоляк на канале Ходорковский Лайв.
Но раз у вас Минобороны заявляют о том, что это детонирует боеприпасы, очень эффективно детонирует, значит, можно сказать, что детонация боеприпасов на территории сворованной Крыма, Донецка, Луганска будет продолжаться. Это объективное обстоятельство. Вот и все. То есть, соответственно, смотрите, вся история будет только ухудшаться. Качество управления в Российской Федерации ничтожно. Понимать риски, когда ты начинаешь столь масштабную войну против суверенного государства, ты поднимаешься в Каспийской акватории, бомбардируешь города Украины и при этом рассказываешь, что ты имеешь право это делать. Безусловно, все это чревато последствиями. И поэтому у меня, конечно, есть понимание, что это действительно детонирует боеприпасы на территории аэропорта Саки, да, но при этом у меня есть также понимание, что господа, которые приехали в Крым с территории России, внимательно теперь смотрите, вот когда в 2014 году захватили под фиктивным референдумом территорию, да, после этого начали активно перемещать туда граждан Российской Федерации, позволяя им забирать дома, которые построили украинские граждане, забирать себе, ну то есть чтобы там жить. Так вот этим гражданам необходимо понять, 8 лет закончились, теперь вещи забирайте, освобождайте чужие сворованные дома, точно по такой же технологии, как это делали в 20-е годы прошлого столетия, когда заходили на территорию Украины и забирали дома для проживания своим, там, условно говоря, семьям. Вот сегодня начало хорошей эвакуационной программы может быть.
С вами Аля Пономарева, и вы слушаете подкаст «Цитаты свободы», в котором я 2 раза в неделю пересказываю вам самые интересные и важные сетевые дискуссии. Продолжим через минуту. Оставайтесь с нами.
Я Юрий Жигалкин, корреспондент «Радио Свобода», ведущий подкаста «Американские вопросы». С моими собеседниками, американскими политиками, политологами, учеными, экономистами, мы говорим об Америке и ее опыте, который может быть интересен россиянам, и о России, интересующей американцев. Подкаст выходит по пятницам. Слушайте, подписывайтесь в агрегаторах подкастов Apple, Google, Spotify и других приложениях.
Слушайте подкаст «Цитата свободы». С вами Аля Пономарева. В конце июля писатель и политик Захар Прилепин написал пост о предательстве российских деятелей культуры, не желающих поддерживать войну. По его словам, он подсчитал, сколько видных знаменитостей выступили за войну и сколько против. И соотношение получилось 1:10. Тех, кто против, оказалось заметно больше. Прилепин предположил, что это антивоенное большинство со временем начнет душить меньшинство. Многие тогда посмеялись над его словами. Эльмир Валеев.
Какие удивительные проблемы у Захара Прилепина. Культура не оправдала оказанное ей высокое доверие. Вшивая интеллигенция опять против убийств людей, ну вы представляете, и вот-вот задушит ту невшивую.
Но оказалось, что все это было неспроста. Уже через неделю после этого поста Захар Прилепин провел первое заседание так называемой группы по расследованию антироссийской деятельности в сфере культуры, сокращенно ГРАД. В заседании участвовали глава «Справедливой России» Сергей Миронов, председатель Комитета Госдумы по делам национальности Геннадий Семигин, Дмитрий Певцов и другие известные патриоты. Все это напоминает стратегию другого государственного деятеля, пишет Елизавета Пономарева.
Помните, Прилепин писал, что культурных деятелей, промолчавших и против СВО очень много, и они стопудово вот-вот начнут травить культурных деятелей вроде него. С наслаждением в чреслах или как-то так он выразился. Я тормоз только сейчас поняла, это же он в культуре повторяет идею «надо срочно воевать, пока они не напали». И вот он теперь в какой-то организации ГРАД призывает перевоспитать, разобраться, повлиять. Интересно, он это с наслаждением в чреслах или чисто духовно горит человек?
В интервью Вячеславу Манучарову на канале «Эмпатия Манучи» Захар Прилепин пояснил, в чем его цель.
Если мы хотим работать с культурой, воспитывая эти кадры, не так, как сейчас, вот сейчас у нас спецоперация у нас случилась, и у нас тут 254 ученых, там, 362 литератора и 800 артистов написали письмо, что мы там за мир. Там, да? И такая сидит там администрация президента, глядит на это, думает, нифига себе. Смотрит эти фамилии, там, вот это 8 орденов, у этого только что премии, этому выписали 50 миллиардов на реконструкцию театра. Они что, ошалели, что ли? Что они делают? Мы же их кормили с ложечки просто их всех. Мне кажется, что должен быть другой режим. Что? Вот как выглядит другой режим? Что есть люди, которые не за страх, а за совесть работают в контексте своего государства. Как в свое время работали Станиславский, Шолохов, Твардовский, Исаковский там, и прочие вот эти люди, вот это поколение гигантов. А вот те люди, которые имеют другие убеждения, они находятся как бы в поле конкуренции. Они конкурируют там вот как бы на маргинальных позициях. То есть они там, ну, они могут петь, они могут писать книги, но они не присутствуют в том поле, где государство это предъявляет как свою личную культуру. Вот государство, оно содержит 100 театров. И в этих 100 театрах работают худоруки и режиссеры, которые готовы ставить спектакли про спецоперацию, поддерживать нашу армию, которые искренне и совестливо это делают. Там, да? А по нашему радио крутятся музыканты, которые ездят на Донбасс или в Сирию, или там куда угодно, для которых армия это не западло, там, или церковь. Это входит в часть твоего контракта. Если ты желаешь выступить против армии и государства, подписывай бумагу, пиши рапорт, уходи и на вольных хлебах можешь все что угодно говорить.
Группа ГРАД сразу опубликовала список предателей и их пособников. В число предателей оказались включены телеведущий Иван Ургант, группа «Би-2» и режиссер Александр Молочников. А их пособниками были названы Константин Эрнст, директор Первого канала, где работает Ургант, и Владимир Улин, директор Большого театра, где ставят спектакли Молочников. Олег Пшеничный.
Прилепин и Миронов писали Третьякова и Эрнста в список врагов? Им что ли уже взятки начали заносить, чтобы вписаться туда?
Марат Гельман.
Главный бенефициар Константин Эрнст. Он, когда Комарилью будут судить, свой портрет у Прилепина в качестве покрывающего Урганта будет на суде предъявлять как доказательство того, что он не с Путиным, что не виноват.
Еще одна участница списка, журналистка Ксения Ларина, комментируя деятельность ГРАДа на канале «И глянул Грэм».
И там же у них на сайте, что тоже важно, очень интересная штучка, раздел, который называется «Сообщить об агенте». И там такая плашечка, написано, что я, ну, ты заполняешь просто. Я, Ларина Ксения Андреевна, хочу довести до вашего сведения известный мне факт оскорбления или дискредитации российских войск сегодня в Украине. И называю фамилию, имя человека, который, на мой взгляд, является сегодня врагом, предателем и исчадием ада. И это, конечно, потрясающе. Это, я считаю, что это ящик Пандоры. Народ наш ломанется. Я, кстати, посмотрела, там они опубликовали список, уже у них есть из 142 знаменитостей, которых они считают опасными для общества, и которые не заявили, что они поддерживают войну, или высказались того пуще против войны в том или ином виде. Он там даже не пожалел своего издателя, Елену Шубину, которая все эти годы издает Захара Прилепина и продолжает это делать и сейчас, невзирая на то, что Захар Прилепин сегодня, выражаясь современным языком, абсолютно токсичный персонаж в среде людей нормальных, человеческих, не только в России, но и во всем мире. Вот. Но даже своих не жалеет. Не жалеет. Там, кстати, и я есть в этом списке.
Иван Ургант быстро отреагировал на расследование своей антироссийской деятельности. Так как аббревиатура ГРАД не полностью отображает тот гигантский объем работы, с которым придется столкнуться, вношу предложение переименовать группу расследования антироссийской деятельности в группу обнаружения врагов нашего общества, написал Ургант. От читателей не ускользнуло, что новое название сокращается как «говно». Виктор Шендерович на канале «Живой гвоздь» констатирует, что Захару Прилепину снова удалось то, в чему ему нет равных.
Захар очень техничный пошляк. Он занимается тем, он пиарится. Если говорить о том, чем он занят самопиаром. Он очень успешный человек. Он очень умный, ловкий, техничный, успешный менеджер. И он, вы помните, что когда у него вышла книга, в качестве пиара этой книги он поехал повоевать политруком там, да, на Донбасс. Вот, да. Блестящая пиар-компания. Он очень ловкий, точный, техничный человек. О нем забыли, он о себе напомнил. Он напомнил, мы о нем говорим. Ему больше ничего не надо. Мы о нем говорим, о нем все говорят. Вот о нем упомянули. Вот царство небесное Владимиру Вольфовичу, но все-таки его уроки не проходят бесследно. Есть талантливые люди, которые очень успешно заняты самопиаром, и каждой бочке затычка.
У Прилепина уже есть конкуренты. Актриса Мария Шукшина призвала доносить в ФСБ на тех, кто в период специальной военной операции слушает песни Софии Ротару и Верки Сердючки. Вера Афанасьева.
Мария Шукшина призвала россиян сообщать, куда следует, о тех, кто слушает украинскую музыку. Ее подписчики сразу же откликнулись и донесли, что на московских теплоходах играют песни Сердючки и Ротару. Кстати, дедушку главной доносчицы страны Макара Шукшина посадили на 10 лет по доносу односельчанина. Хорошо, что Василий Макарович не видит всей этой пакости.
Политолог Владимир Пастухов на канале Ходорковский Лайв вспоминает похожие эпизоды в советской истории и то, чем они кончались.
Есть люди, которые застоялись. Понимаете, они бьют копытом, и им кажется, что вся эта революция была придумана товарищем Путиным для них. Понимаете, что это вот все это замышлялось для того, чтобы мне, Захару Прилепину, стало легче жить, и чтобы мои издания публиковались тиражами Льва Толстого. Появились люди, которые не понимают, а что происходит. Революция идет, мы за тебе и за тебе, а какие-то Эрнсты, которые не за тебе, и вообще как бы непонятно, что там делают, грудь себя пяткой не бьют, и, простите, вторичный продукт ложкой публично не едят. А мы-то едим и не очимся, понимаете? Они не едят публично этот вторичный продукт, а сидят у кормушки. Это такая конкурентная борьба. Какой будет исход? Ну, мы знаем все исторические прецеденты. То есть то, что сейчас произошло, это эксцесс, который назывался синдром РАПОН, Российской ассоциации пролетарских писателей РАПОН. В общем и целом, это тоже были ребята, которые очень хотели бежать впереди паровоза. И поэтому они тоже составляли списки и устраивали вот такие крикливые кампании, когда, сбиваясь в стаю, они травили тех, кто им казался недостоин. Молчит. Ну, тут итог следующий, что, конечно, тех, на кого они нападали, тоже все были раскассированы, но раб был раскассирован раньше, потому что товарищ Сталин не любил тех, у кого головокружение от успехов.
Идея чистки врагов народа не нашла поддержки даже у некоторых идеологических союзников Прилепина. Дарья Митина.
В первоначальный презентованный Мироновым и Прилепиным реестр вошли 142 фамилии. Среди них, например, такие яркие деятели культуры, как Петр Авен, Виктор Виксельберг, Александр Гафин. Безумно интересно, в каких сферах культуры прославились эти служители МУС. Да и в основном список носит практически случайный характер. Составлялся он, судя по всему, для того, чтобы включить туда прилепинских коллег-конкурентов по писательству. Остальное набрано из сбору по сосенке гарнир. Забавно, что напротив 90% фамилий стоит пометка «молчит», а лишь некоторые удостоились пометки «против». То, что эти отметки, как и сам список, проставлялись от чистой балды, никаких сомнений нет. В противном случае напротив фамилии Ксении Лариной, уже полгода орущей против СВО из каждого утюга на всех частотах, не стояла бы пометка «молчит», ибо более оглушительного и ухораздирающего молчания сложно себе придумать. Сама пометка «молчит» — это тоже отдельная шиза. А как должны не молчать? Выходить на улицу с буквой «Z» на груди и спине? Кричать кричалки? Если, например, принять за основу, что не молчать – это поехать с концертами и гуманитаркой на Донбасс, то придется статью «Культура» из бюджета изъять целиком, поскольку весь культурный бюджет поделить между Машковым, Мироновым, Чичериной и Пускипалисом не получится. Эсеры очень довольны собой, и супостатов разоблачили, и сами пропиарились. А я вот считаю, что любителей составлять списочки надо бить по рукам. Вы еще сайт «Русский миротворец» залудите для симметричного ответа ворогу.
Некоторые либералы, наоборот, находят в этом и что-то хорошее. Александр Морозов.
Прилепин сильно помог расколу элит. Будет вторая большая волна отъездов. Многие рассчитывали переждать внутри страны, просто отодвинувшись слегка в сторону и не делая публичных заявлений. Теперь Прилепин, Певцов и Дер собираются составлять списки молчащих, и сразу уже публично упомянули не только Федора Бондарчука, но даже и Константина Эрнста. Я глянул российские сайты про селебритис. Там потоки сообщений о том, кто уехал, куда уехал, эмигрировал ли или поехал в отпуск. Там это главная тема. Ситуация очевидная. Те, кто не хочет публично поддерживать войну, не станут этого делать, понимая долгосрочные последствия такой публичной поддержки. И если работать молча будет нельзя, то они пойдут на неизбежные потери и доходов, и аудитории, как Хаматова и другие.
Михаил Шевелев.
Все недовольны писателем Прилепиным. А по мне, все к лучшему. Если бы он сделал карьеру там, где начинал, в Министерстве внутренних дел, вот тут бы мы натерпелись.
С вами были «Цитаты свободы» и Аля Пономарева. Каждый понедельник и четверг я рассказываю вам о том, чем в последние дни живут социальные сети. Слушайте нас на сайте «Свободы» или в YouTube, подписывайтесь в вашем любимом приложении для подкастов и рассказывайте о нас друзьям. До скорой встречи!